Оскар Йегер. Всеобщая история стран и народов мира. Избранная.
Том 1. Древний мир. Книга 1. Египет и Междуречье. Глава 1. Страна и народ в Египте. Египет, Нил. Это известное древнейшее государство возникло в северо-восточной части Африки, материка наименее исторического, и возникло именно там, где Африка ближайшим образом примыкает к Азии. Громадные горы Африки, расположенные вблизи экватора, своими потоками питают несколько обширных озер или внутренних морей. Из них истекает Белый Нил, Бар-эль-Абьед, который под 16 градусом северной широты сливается с Голубым Нилом, Бар-эль-Азрек, текущим с востока и берущим начало в тех же широтах и при одинаковых с Белым Нилом природных условиях. Горные хребты пересекают путь реки, образовавшейся из этих двух притоков. Нил преодолевает все преграды, не спадая с них бесчисленными водопадами. Последнее препятствие встречается на его пути близ Сиены, 24 градус северной широты. И затем Нил спокойно катит свои волны до самого моря на протяжении 900 километров по долине, которая нигде не расширяется более чем на 4 часа пути и представляет собой лощину, пролегающую между Аравийской цепью гор на востоке и Ливийской на западе. Под 30 градусом северной широты горы с обеих сторон отступают от Нила, и он, тремя большими и бесчисленным множеством малых рукавов, пересекает создавшуюся из его наносов дельту. Все, что здесь произрастает, — дар Нила, дар его вод. «Слава тебе, о Нилу!» гласит один из древнеегипетских гимнов. «Ты — этой стране откровение и оживление Египту». Страна. Горные цепи справа и слева от Нила служат границами стране, которую эта река, не принимающая в себя никаких значительных притоков, как бы объединяет в одно целое. Притом бесплодная пустыня, простирающаяся за этими горами, как прямая противоположность плодоносной речной долине Нила, пробуждает в человеке невольное сознание особенного благословения богов, которое излилось на него именно здесь, в этой долине. Откуда и когда явились сюда первые поселенцы, вопрос неисследованный. Вероятно, они принадлежали к кавказскому племени. И культура шла здесь с севера на юг, вверх по реке, а не обратно. Из первых поселенцев образовались отдельные общины, многочисленные округа с наследственными князьями и рабами, которые появились вследствие порабощения первоначального туземного населения. Однако поселенцы, откуда бы они ни пришли, должны были подчинить свой быт Нилу и все устроить сообразно с явлениями его ежегодной оплодотворяющей деятельности. В конце июля он выходит из берегов. Быстро, заметно для глаза, вздуваются его стремительные волны, вносят прохладу в воздух и орошают раскаленную южным солнцем почву. Через 3 месяца вода начинает спадать. В почву, влажную, уточненную наносным нильским илом, бросают семена, из которых в последующие 4 месяца появляется дивная, щедрая жатва. Растительное царство здесь весьма ограничено. Пальмы, смоковницы, гранатовые деревья, акации служат украшением садов. Болота и озерки, остающиеся на пространстве разливов Нила, переполнены водяными растениями, папирусом и лотосом. Воды кишат рыбами, а на поверхности реки в изобилии плавают полезные человеку водяные птицы — гуси, утки и так далее. Всякие овощи, кормовой горох, бобы, чечевица, всевозможные хлебные злаки нарождаются в огромном количестве при самой незначительной затрате труда. Население плодородной и своеобразной страны стало быстро размножаться, и уже очень рано в его среде выражением единства и национальности стала царская власть. Древнейшая история. Необходимость постоянного уравнения земельных владений, которые беспрерывно видоизменялись вследствие разливов Нила, постепенно должна была придать этой царской власти особенное значение и, вероятно, подчинить ей местную знать. Хотя, конечно, ничего достоверного об этих отношениях неизвестно. Значение царской власти послужило утверждению в стране строгого порядка, который был здесь особенно необходим. Поэтому река непрерывно меняла всю земельную собственность жителей, то увеличивая, то сокращая ее размеры. Первым в числе царей в 1500 году до нашей эры местные историки-жрецы почитали Мину, который, как предполагают, начал царствовать в 3892 году до нашей эры. Его считают основателем Мемфиса, город, который был выстроен на Ниле, у самого выхода его из долины, в том месте, где он разветвляется на два рукава дельты. В течение тысячелетий этот город был естественной столицей страны. 10 династий правили одна за другой в течение тысячи лет, и нет в истории другого примера столь продолжительной эры, в течение которой какому бы то ни было народу была дана подобная возможность развивать свой оригинальный быт без всякой помехи извне. В течение того же тысячелетия постепенно начинает выступать из мрака и Южный или Верхний Египет. Во главе его город, построенный на 100 миль выше Мемфиса на Ниле, так называемые Фивы, Уиса, является вторым известным центром египетской жизни. Возможно, эти два отдельных царства, Мемфис и Фивы, некоторое время существовали рядом самостоятельно. Это можно заключить потому, что короны Верхнего и Нижнего Египта, белая и красная, постоянно различаются на изображениях памятников. Впоследствии оба царства, несомненно, соединились, и целый ряд фараонов продолжал мирно править страной, которая могла существовать сама по себе, ни в ком не нуждаясь. Только на юге, в отношении к земле Куш, фараонам приходилось проявлять некоторую воинственную деятельность и бороться за свои границы. Между тем, как с востока укрепления, протянутые от Красного моря до Нила, от нападения бродячих племен пустыни защищал Египет. Культура, царская власть. В это время и здесь успела развиться культура, имевшая огромное значение для человечества и во все века признававшаяся чудом. Природные условия страны требовали определенной работы, которая, переходя от отца к сыну, вскоре должна была создать необычайно устойчивые общественные отношения. Страна очень рано была разделена на правительственные округа или номы, и, вероятно, правление в ней, или, по крайней мере, управление, было хорошо устроено. Известна надгробная надпись одного из областных правителей, правившего Гермополем при одном из царей славной 12-й династии, Усеркафе, 2380-2371 года до нашей эры. Эта надпись, восхваляя качество честного чиновника, в то же время дает возможность заглянуть в трудовую жизнь народа. Амени так звался правитель, гласит надпись, любил свою область, передавал подати с нее царю и постоянно поддерживал в ней трудовую деятельность. При нем ни разу не было голода, все поля были обработаны, и никто не встречал в работе никаких препятствий. Сильным мира он не давал преимуществ перед слабыми. Кроме того, надпись упоминает о том, что Амени сопровождал фараона в его победоносном походе в страну Куш. Царская власть, необходимая этой стране как главная основа общественного порядка, имела громадное значение. Цари носили титул фараонов, то есть сыновей солнечного бога Ра. Почитаемые народом как боги, цари в то же время были представителями народа перед богами, и даже жрецы были им подчинены, как и весь остальной народ. Неразрушимый и почти страшный памятник эта царственная власть воздвигла себе в тех 70 громадных островерхих кирпичных пирамидах, которые непрерывным рядом тянутся на запад от Мемфиса. Сколько бы ни было высказано догадок об истинном значении этих памятников, можно предположить, что это именно гробницы царей, воздвигнутые единодушным желанием всех египтян, создать несокрушимые усыпальницы для боготворимых ими правителей. Три величайшие из этих пирамид возвышаются над прахом трех царей четвертой династии — Хеопса, Хафры, Менкауры. Пирамида Хеопса высотой 146,7 метра заключала в себе миллионы кубических метров каменной кладки. Греку Геродоту, который видел этот памятник 2500 лет спустя после его построения, египетские жрецы рассказывали, что на нем написано, сколько именно строившие его тысячи рабочих съели редьки, луку и чесноку. Это дает достаточно ясное представление о положении низших классов населения, которое едва ли улучшилось и впоследствии. И позднейшие сооружения, воздвигнутые царями 12-й династии, например, Аменемхетом III, представляющие собой целую систему водяных сооружений в Фаюме, предназначенную для управления разливами Нила, известную под названием Меридово озеро, и рядом с ним громадный царский дворец, прозванный греками лабиринтом, развалины которого еще сохранились до нашего времени, все подобные сооружения предполагают существование в Египте такого общественного строя, при котором правитель мог неограниченно распоряжаться рабочей силой массы низших слоев народа. Памятники и иероглифы. С жизнью и бытом египетского народа знакомят изображения и надписи катакомб, гробниц, сеченных в горах, Бени-Хасана в Верхнем Египте, 27 градусов северной широты. Жизнь более достаточных классов представлена в полном ее разнообразии. Сев и жатва, земледелие, скотоводство, ремесло в его различных проявлениях, от башмачника до оружейника, от горшечника до стеклянщика, охота и рыбная ловля, война, пляски, игры — все проходит в пестрой картине. Самостоятельные аристократические элементы представлены в этих изображениях очень слабо, хотя отдельные номы издревле проявляют в некоторой мере признаки самостоятельной жизни в богослужебных церемониях, в особых божествах, в своеобразных религиозных обрядах и воззрениях. Воины подчинялись воле царя, жрецы преклонялись перед фараоном, и все чиновники были его слугами. Некоторого рода благосостояние, по-видимому, было широко распространено во всех слоях общества, и даже роскошь развита в значительной степени. Эта роскошь высших классов составляла резкую противоположность быту народной массы. Сверх своих богатств, накопление которых значительно облегчалось местными условиями страны, высшие классы обладали искусством, которое давало им громадное преимущество. Им было доступно письмо, вначале, вероятно, весьма затруднительное и чрезвычайно скудное по выразительности. От вещевого письма, изображавшего солнце в виде кружка, а месяц в виде серпа и так далее, впоследствии легко перешли, может быть, в среде замкнутого кружка жрецов, занимавшихся новым искусством, к символическому письму, которое изображало понятие «жажда» в виде прыгающего теленка с проведенными под ним тремя волнообразными чертами. От этих двух способов письма, вероятно, очень рано перешли к третьему, звуковому способу, к обозначению определенных звуков известными знаками или изображениями известных предметов. А это было уже громадным успехом. Такие письмена давали возможность в точной форме пересылать на дальние расстояния волю повелителя и, закрепляя слова и понятия, передавать потомству воспоминания о минувшем. Это искусство должно было необычайно возвысить могущество и сознание собственного достоинства правящих. Из времен 12-й династии дошла запись, в которой перечисляются различные роды занятий ремеслами: кузнец, каменотес, цирюльник, матрос, каменщик, ткач, башмачник упоминаются с некоторым презрительным юмором. В противоположность им восхваляется свободное призвание писца или ученого, которое представляется более важным, чем все ремесла. Это искусство возвысило даже национальное сознание всего народа, доставив ему возможность иметь свою историю. Громадная масса сохранившихся памятников, покрытых этими столь мудреными иероглифическими письменами, доказывает, какое высокое значение египтяне придавали истории. С другой стороны, ясно, что эти письмена, хотя и были могущественным орудием для передачи мысли, в значительной степени связывали пишущего. Глядя на них, убеждаешься, что на воспроизведение затрачивалось столько труда и умственного напряжения, что внутреннее содержание изображенного письменами было стеснено до крайности. Подобные письмена неизбежно должны были навязывать мышлению этих людей известного рода формализм, медлительность и условность, и таким образом окончательно придали египетской жизни характер строгой правильности и стеснительной ограниченности, которые и без того уже лежали в основе условий местной жизни. Жизнь народа. Религиозные воззрения. Как бы то ни было, невозможно представить, чтобы народная жизнь под безоблачным небом Египта и на берегах Нила носила на себе особенно мрачный или даже серьезный отпечаток. Даже религия, в которой, точнее всего, отражаются жизненные воззрения народа, при всей своей торжественности носила оптимистический характер. Слишком уж явной была благодать божества, постоянно изливаемая на эту страну. И опасение перед высшим, непостижимым существом играло незначительную роль в религиозности египтян. Главным высшим божеством в Египте почитался дух света, бог солнца, известный под различными именами. В Фивах его называли Амон, в Гелиополе — Ра, в Мемфисе — Птах. Предполагают, что последнее название составной частью входит в общее название страны Хетхаптах — страна поклонения богу Птаху, Египет. Грекам в гораздо более поздние времена, вошедшим в контакт с Египтом, казалось особенно странным поклонение египтян священным животным, кошкам, крокодилам, священным птицам,